Знаете, церковь, особенно чудесно осознавать и видеть, как Бог, Он в единстве ведет и направляет каждого из нас как Божьих служителей. Почему я об этом говорю? Потому что даже то, о чем я позже буду делиться, и то, что Бог положил в сердце, чтобы сегодня говорить к вам как к церкви, оно пересекается с вот этой вот песней, которую мы пели последнюю, что Иисус, Он лоза, да, мы ветви, которые привиты Богом на эту виноградную лозу. И хотя я это непосредственно, это место Писания не буду использовать, но просто вы увидите вот этот вот смысл, и я верю, что нам как церкви важно над этим сегодня размышлять, и нам важно как церкви сегодня искать Бога, искать того, чтобы, если мы сегодня по каким-то причинам замечаем в своем сердце, что мы не приносим плоды, что наша жизнь, она вроде бы и верим в Бога, вроде бы и знаем много о Боге, вроде ходим в церковь, но что-то не так. Где-то вот внутри сердца вы чувствуете, ну не просто, даже не то, что чувствуете, вы вот просто не удовлетворены. Не удовлетворены тем, как вы живете, не удовлетворены своей христианской жизнью, не удовлетворены какими-то обстоятельствами. И я верю, что Бог хочет сегодня вам и мне говорить, и вам и мне давать ответы на эти вопросы. Я знаю, что очень часто то, что Бог начинает делать здесь на служении, оно продолжается и потом уже, и после служения. И очень важно позволять Богу как бы совершать этот процесс. Потому что служение, да, вот то, на котором мы сейчас находимся, это всего лишь один раз в неделю, это всего лишь два с половиной, ну максимум 3 часа, или кто-то, если остается еще для общения, может чуть больше. Это всего лишь очень маленький процент вашей жизни, очень маленький процент того времени вообще, которое, вот, допустим, вы проводите на протяжении недели. И знаете, Бог хочет, чтобы наша жизнь, она с Ним соприкасалась не только вот в эти 2 или 3 часа. Представьте, да, вот, ну, просто я хотел бы продолжить вот эту мысль, да, и то, о чем Иисус говорил в Евангелии, говоря о виноградной лозе, говоря о ветвях. Представьте, если вот ветвь, да, ну все из нас видели хоть раз, даже если вы не выращивали виноград, вы видели, да, виноградную лозу, вы видели на них эти веточки винограда, да, кисти винограда. Представьте, если вот брать и веточку винограда, несмотря на все ее способности, да, там пускать корешки, там, ну, можно сказать, можно отпочковывать, то есть новую эту лозу выращивать. Но представьте, если веточку винограда, ее каждую неделю отрезают, она всю неделю проводит без лозы, и только ее раз в неделю прививают на 2 или 3 часа к лозе. Что будет с этой веточкой? Ничего не будет. Она в первую же неделю засохнет. В первую же неделю. Мы знаем, да, что виноградная лоза или вот какой-то черенок виноградной лозы, он способен пустить корни, он способен потом разрастись только при определенных условиях. Да? Когда он посажен в грунт, когда его поливают, когда за ним ухаживают, когда ему создаются все условия. Или когда его, ну, прививают, как вот к деревьям, да, прививают различные другие, ну, породы деревьев. То есть только в этом случае, если лоза она, или ветвь, она находится в нужных условиях, ну, то есть ей обеспечено достаточное необходимое питание, только в этом случае она будет жива, и не просто жива, да, заметьте, Иисус не ставит целью, чтобы мы просто, ну, только выжили, лишь бы жили, но Иисус ставит цель, что лоза, и мы об этом дальше поговорим, что наша жизнь, она должна приносить определенные плоды. Аминь, церковь? Аминь. Я верю, что каждый из вас, да, мы все, да, любим там яблоки, груши, любим, ну, многие другие вот фрукты, там овощи. Мы все ценим, да, вот эти вот фрукты, овощи или другие вещи, мы ценим не просто за сам факт их существования, да, нас не греет, что где-то там далеко растут апельсины или бананы, да, но нам приятно, когда у нас есть деньги, мы можем купить эти бананы, эти апельсины, или кто-то нам подарит, и мы их можем кушать. Вот тогда это приносит нам действительно насыщение, радость, удовольствие от того, что мы можем вкушать эти плоды. От того, что они где-то там есть, да, само знание нас мало греет, да. И вот просто, что вы знаете, что где-то там в Эквадоре растут бананы, это вас, насытит? Нет. Но вот когда у вас есть возможность, да, пойти в супермаркет, магазин или на базар и купить эти бананы, да, и они будут у вас дома, и вы сможете их кушать, вот тогда вам приятно, вашему желудку приятно, да, и вам самим приятно, что вы можете вкушать этот плод, определенный плод. Хорошо, церковь. Тогда хотел бы, чтобы мы достали наши Библии. Если кто записывает, можете достать блокноты, ручки. Я уже говорил, да, что сегодня сама проповедь и то слово, которое побудил Господь говорить, оно будет достаточно серьезным, хотя сегодня, может, вы уже сталкивались или вот там слышали по радио или еще что-то. Сегодня 1 апреля, то есть день розыгрышей, день, когда там шутят. Но, честно, вот я когда размышлял, как-то вот на сердце иногда вот бывает, хочется пошутить, хочется, то есть, чтобы тебе что-то, какую-то смешную историю рассказали или анекдот. Но, знаете, вот сегодня, и я хотел бы, чтобы у нас просто это своего рода настроение или вот этот настрой, он был серьезным, потому что то слово, да, которое мы сегодня прочитаем, и то, над чем я хотел бы, чтобы мы как церковь размышляли и о чем молились, это очень серьезное слово. Оно может быть не сложное, достаточно простое, но я верю, что всем нам нужно над этим словом поразмышлять. Всем нам важно будет молиться и принимать определенные сегодня решения. И всем нам важно будет дать Богу определенный ответ. Соответственно тому, что Бог вам сегодня откроет или покажет, или проговорит ваше сердце. И знаете, перед тем, как мы обратимся к нашему основному месту Писания, я хотел бы прочитать такую небольшую хронику за эту неделю. Я не претендую на объективность, я просто взял, открыл ленту новостей в интернете и выписал такие, можно сказать, самые большие, для кого-то большие, может, для кого-то не сильно большие, такие вот трагедии или происшествия, которые произошли на этой неделе. Я вам хочу просто сейчас зачитать их. В Афганистане на этой неделе прошлой на двух детей убили, облив кислотой. В Таиланде от взрыва в отеле умерло 5 человек и 200 пострадало. На этой неделе, то есть многие знают, что умерла вот эта девушка Оксана Макар, которая была изнасилована и которую пытались сжечь. В Гондурасе в тюрьме погибло 13 человек. В Киеве 4 человека отравилось газом и один из них погиб. От взрыва в жилом доме в Чернигове 2 человека погибли и 3 госпитализировано. В Пакистане перевернулся автобус и 20 человек погибло. В Донецкой неделе, на вот прошлой неделе, тоже была изнасилована и задушена девушка. И такой вот просто факт, он, можно сказать, выбивается, но я его для себя тоже выписал. Депутат райсовета за убийство получил условно 2 года. Это так, для сравнения. Такие вот новости, и я не претендую на объективность, это я взял, просто по поиску нашел на первом, можно сказать, попавшемся сайте, где вот эти новости так хронологически были выложены, потому что понятно, что о многих происшествиях или о многих смертях, может, даже и не написали в интернете, но это не значит, что не было намного больше погибших и намного больше смертей или каких-то таких других ужасных происшествий на этой неделе. Почему я прочитал для вас вот эту такую небольшую хронику? Это буквально одна неделя, и то не все. То есть это такие, то, о чем писали в новостях, то есть то, о чем было написано в интернете, возможно, показывали по телевидению или по радио говорили в новостях. И хотел бы прочитать вместе с вами основное место Писания. Вы поймете, для чего я прочитал вам эти новости. Это Евангелие от Луки, 13 глава. Евангелие от Луки, 13 глава, с 1 стиха мы прочитаем. Евангелие от Луки, 13 глава, с 1 стиха. Все нашли, да, у кого есть Библия? «В это время пришли некоторые и рассказали Ему, Иисусу, о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: „Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете“». Пока мы на 5 стихе остановимся, мы потом дальше прочитаем и притчу, которую Иисус рассказал после того, как Он услышал или Ему принесли вот эти свежие новости. Но хотел бы, чтобы мы просто остановились и сейчас поразмышляли над этим местом Писания. Давайте поразмышляем, какую вообще цель преследовали вот эти люди, которые пришли к Иисусу и принесли Ему эту новость о том, что Пилат смешал кровь галилеян с жертвами их. Знаете, Библия, как и многие другие подробности, она умалчивает, да, о причинах или о том, что подтолкнуло людей прийти и принести вот эту новость Иисусу Христу. Обычно Иисусу приносили другие новости. Ему говорили: вот там лежит человек расслабленный, или у меня дочь беснуется, или у меня дочь умирает, или вот там вот слепой сидит и просит, чтобы ты его исцелил. Обычно к Иисусу приносили новости о конкретных нуждах. Здесь принесли новость уже о свершившемся факте, ну, насилия, о смерти, ну, просто ни в чем не виноватых людей, может, в чем-то они и были виноваты. То есть Иисус никак не мог повлиять уже на это совершившееся событие. Но какую цель преследовали эти люди? Возможно, эти люди, они были, как и многие их соплеменники, в замешательстве, и они, видя служение Иисуса Христа, видя Его авторитет, видя в Нем, возможно, или Мессию, или того царя, которого они ожидали, который свергнет это порабощение римлян, они принесли Ему эту новость с целью, чтобы увидеть реакцию Иисуса, или с целью, чтобы, возможно, Его побудить, как-то перестать просто проповедовать, перестать просто пытаться что-то изменить какими-то мирными такими мерами, проповедями, но перейти к каким-то активным действиям, чтобы поднять за собой людей, чтобы совершить переворот и чтобы своего рода отомстить римлянам за насильство. Возможно, эти люди, которые пришли к Иисусу, они просто хотели, то есть у них не было вот такой цели, чтобы сподвигнуть Иисуса на такой государственный переворот, они просто хотели Иисуса как-то вот озадачить или поставить в неловкое положение, потому что вы можете прочитать предыдущую главу, вы можете прочитать дальше повествование от Луки. То есть Иисус, как обычно, он исполнял свое обыкновенное служение, он проповедовал, он учил народ, и тут как бы врываются люди на его служение и, можно сказать, перебивают то, о чем говорил Иисус, и выдают ему вот такую новость. «Иисус, а ты знаешь, вот там вот Пилат смешал кровь галилеян с ихними жертвами». И они думали, что таким образом они как-то, может, насолят или навредят Иисусу. Это тоже такое возможное предположение. Возможно, эти люди на самом деле задавались вопросом, почему так произошло. То есть они не ставили целью, чтобы Иисуса подвигнуть на какие-то вот политические действия, не ставили целью, чтобы Иисуса как-то просто навредить Его служению, потому что они, может, не любили Его или по каким-то причинам и ненавидели Его как служителя. Возможно, эти люди на самом деле искали вот этого ответа у Бога. Почему так произошло? Люди пришли на поклонение в храм, принести жертвы Богу, и тут прямо в храме или возле храма, то есть, ну, история умалчивает, я специально смотрел комментарии, специально смотрел исторические ссылки, то есть нету как бы исторически задокументированных вот этих событий, есть различные предположения, как это происходило или при каких обстоятельствах это произошло, но прямых указаний, то есть когда и где именно и каким образом произошли эти события, то есть нету. Есть ссылка у того же самого Луки, там, где он упоминает Иуду Галилеянина, который поднял восстание, и чье восстание было, ну, как бы подавлено жестоко, то есть Пилатом. Возможно, это как раз вот эта та новость, которую принесли здесь люди Иисуса, это как раз и было вот это подавление восстания вот этого Иуды Галилеянина. Потому что на самом деле в то время, то есть, ну, не просто народ израильский был, ну, как бы тихо недоволен той властью римлян и тем порабощением, и теми законами, порядками, которые они навязывали. То есть были люди, которые время от времени восставали против власти римлян, и было вот это целое движение, особенно вот оно было активно, то есть среди галилеян, когда они не хотели никого признавать, ничего господства, ничего правительства, кроме господства Бога. И они не соглашались называть правителей Рима господами, потому что они говорили, что только один Господь есть Бог. Они не соглашались приносить жертвы за римлян. Они говорили, что жертвы должны приноситься только по закону Моисеева. И, возможно, Пилат, вот, зная вот эти их внутренние порядки, устройства, он как бы специально поджидал такую вот определенную группу галилеян, которые пришли на поклонение в Иерусалим, и он отдал приказание, чтобы этих галилеян, как бы можно сказать, такое образцово-показательное казнь, чтобы устрашить всех остальных, и просто взяли, может быть, эти люди никакого отношения к этому Иуде Галилеянину и вообще к вот этим вот всем, ну, как бы, в то время витавшим таким вот мыслям о каком-то восстании, о каких-то забастовках, о каком-то противлении римлянам, возможно, они никакого отношения не имели. Потому что даже Иисус, он по сути никак не ответил на, ну, на тот вопрос или на эту новость. То есть он не дал никакого им, ну, как бы, от такого прямого ответа именно на, конкретно на эту новость. Он не сказал, что они пострадали за грехи. Иисус говорит, они были ничем не грешнее других людей, да, которые вас окружают. Он не сказал им, это все плохие римляне, нужно их свергать власть, потому что пока они правят в Иудее, пока они правят над вами, никогда вы нормально не сможете поклоняться Богу. Иисус ничего такого не сказал. Но давайте обратим внимание на тот ответ, да, который Иисус, да, сказал этим людям, принесшим им эту новость. Второй стих. Иисус сказал им на это, «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?» Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Думаете ли вы, что те люди, о которых я прочитал, и которых было написано в новостях, которые погибли по тем или иным причинам на этой неделе, они были грешнее, чем вы или чем я? Думаем ли мы так? Если в нашем сердце когда-либо закрадывается такое отношение, мы думаем, что вот он пострадал за свои грехи. Да, иногда происшествия, те смерти и то, что вот происходит трагедия, они иногда действительно имеют прямое отношение к греху человека. Иногда сам человек греша, он провоцирует какие-то происшествия. Потому что этот взрыв, который произошел в Чернигове, говорят, что вот этот человек, да, которого, ну, в квартире произошел взрыв, то есть он был, ну, алкоголиком, то есть, возможно, то есть вот он из-за того, что там пил или еще что-то. Ну, то есть там много, можно много ставить предположений. Возможно, эта трагедия, да, она произошла по вине того греха, который человек допускал. Но Иисус говорит, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее других галилеян или других людей, или грешнее вас? Возможно, на самом деле, вот почему Иисус об этом сказал, возможно, эти люди принесли вот эту новость, потому что они хотели именно как-то уколоть галилеян, потому что Галилея, она называется Галилея языческая. То есть евреи, они не уважали галилеян, они считали их язычниками. Они считали их, можно сказать, людьми, которые отошли от Бога, которые идолопоклонники. Но здесь мы видим, что Пилат смешал или убил этих людей не когда они совершали какое-то восстание или преступление, а когда они пришли на поклонение Богу, когда они пришли приносить жертвы Богу. И вот этот вопрос, да, который Иисус, он отвечает своего рода вопросом на вопрос. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? И дальше Иисус им в ответ выдает другую новость. Он говорит, или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Иисус в ответ на ихнюю новость выдает другую новость, говорит: «А знаете, вот недавно в Иерусалиме упала Силамская башня, и погибло 18 человек, ничем не виновных». То есть они там не замышляли никакого переворота, они не хотели устроить какой-то теракт и взорвать там дворец Пилата или Ирода или еще что-либо. Они, и ну, вот историки делают предположение, что вот в то время Ирод, он строил водопровод в Иерусалим. И почему было еще много возмущения? Потому что деньги на постройку Иерусалима он взял из казны храма. То есть он взял на постройку как бы общественного сооружения деньги, которые принадлежали Богу. И для евреев это было оскорбление, ну, такое личностное. Поэтому как раз вот в то время происходило много волнений, много восстаний. И поэтому Пилат, он и вот устраивал такие образцово-показательные казни, когда он брал и просто среди бела дня отдавал приказания солдатам, и они убивали просто ни в чем не повинных людей, чтобы страшить и как бы напугать остальной народ, чтобы никто, как бы, так сказать, не рыпался. Иисус задает, да, вопрос тем людям, которые принесли ему эту новость, тем людям, которые его окружали, и он заставляет и говорит: «Подумайте, поразмышляйте». Он говорит: «Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме?» Иисус говорит, что очень часто мы не наказываемы, или обстоятельства нашей жизни происходят не как прямая причина или последствия наших каких-то неправильных решений или грехов. И иногда обстоятельства происходят в нашей жизни из-за того, что просто мы оказались в определенном месте, неподходящее время и при неподходящих обстоятельствах. То есть Иисус говорит, что такие подобные обстоятельства, они могут касаться как верующих, так и неверующих, как праведников, так и неправедников. Погибают, мы все знаем, погибают и хорошие люди, и плохие. Страдают и хорошие люди, и плохие. Очень часто из-за этого возникает много вопросов у хороших людей, почему они страдают. И очень часто возникают вопросы и у людей плохих, людей, которые не верят в Бога, почему Бог такое допускает. То есть часто люди, ну, я вам не открою глаза, то есть вы сами слышали, я сам слышал. Очень часто люди нам задают вопросы: а если Бог такой добрый, а почему дети умирают? А почему вот войны происходят? А почему то происходит? И знаете, Иисус дает очень ясный и четкий ответ. Он не поясняет ничего, дальше вот он в притче поясняет, но конкретно вот в этом ответе он не дает каких-то особо больших разъяснений. Как я говорил, что Иисус иногда очень коротко проповедовал, но Он говорил именно то, что нужно было услышать людям, и я верю, это то, что нужно нам сегодня как церкви услышать. 5 стих, давайте вместе прочитаем еще раз. «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Кому Иисус говорил о покаянии? Верующим. Иисус не проповедовал в это время в Самарии, Иисус не проповедовал в это время в Галилее или там в Капернауме, или в пределах Тира или Сидона, там, где много было язычников. Иисус проповедовал вместе там, где были в основном кто? По сегодняшним меркам христиане, то есть евреи, иудеи, правоверные иудеи, которые верили в Бога Иегову, для которых не проблема была признавать, что там не укради, не убей, там не прелюбодействуй, почитай там Господа Бога, там субботу храни. То есть для них это все было не проблема. И вот этим людям Иисус говорит: нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Почему Иисус говорит о покаянии людям, которые должны быть уже покаявшимися, должны уже быть, по сути, людьми, не нуждающимися в покаянии, но Иисус именно этим людям, именно в этих обстоятельствах говорит: нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Для того, чтобы мы больше поняли для себя ответ на этот вопрос, давайте мы на время заложите это местописание, мы к нему вернемся, потому что это наше основное место, мы еще о нем поразмышляем. Давайте чуть-чуть раньше посмотрим Евангелие от Луки, 3 глава. Евангелие от Луки, 3 глава. Мы сегодня будем только из Луки, в принципе, читать. 3 глава, и мы прочитаем 7 по 14 стихи. Здесь описывается служение Иоанна Крестителя. Описывается один из моментов и один из фрагментов его проповеди, о чем учил Иисус, готовя путь для пришествия Иисуса Христа, то есть готовя вот эту вот как бы почву или плацдарм, фундамент, так сказать, для служения Иисуса Христа. И давайте мы посмотрим, какой фундамент закладывал Иоанн Креститель в своем служении. 3 глава, 7 стиха мы прочитаем. «Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: „Порождение Ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?“» Остановимся на минутку. Кому говорил Иоанн Креститель, что они порождение Ехидины? Кому? Кто приходил к Иоанну креститься? Верующие люди. Крестятся кто? Неверующие или верующие? Верующие. Крещение принимают верующие. Неверующий человек, для него крещение никакого значения не имеет. Зачем креститься? Я могу и дома помыться в ванной. Как этот Нейман, который приходил к Илии за исцелением, говорит: «У нас там речек пошире вашего Иордана, поглубже, почище, куча. Зачем мне в вашем Иордане мелком, грязном купаться? Я могу у себя помыться. Я к тебе пришел, чтобы от проказа исцелиться». А слуги говорят: «Спокойно. Ты уже пришел, но сделай то, что тебе пророк говорит». Приходили креститься верующие. Давайте дальше посмотрим. 8 стих. «Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить себе: „Отец у нас Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Заметьте, о чем Иоанн Креститель говорил верующим, говорил тем людям, которые приходили к нему креститься. У них уже было в сердце желание креститься, у них уже было понимание, что что-то в их жизни должно измениться, что-то в их жизни должно произойти. Они были верующими, они знали о Боге, они знали Писание, они ходили в храм, приносили жертвы, но почему-то что-то их в сердце не удовлетворяло. И вот эта вот внутренняя неудовлетворенность их побуждала идти к Иоанну, которого первосвященники, фарисеи, все видные религиозные деятели того времени не признавали, ну так вот, за глаза. Может, так вот тайно приходили к нему тоже там и крестились, и как-то пытались выспросить, не он ли вот Мессия, не он ли Христос. Но открыто Иоанн, он был такой, какой-то вот немножко странноватый пророк, который, да, говорит вроде правильные вещи, вроде говорит от Бога, но который так вот, ну, посмотрим, что с ним будет, признавать его, не признавать. То есть действительно он там Илия, не Илия, Мессия, не Мессия, то есть, ну, время покажет. Иоанн говорит: сотворите достойные плоды покаяния. Иоанн подчеркивает очень важную часть покаяния. Он говорит, что покаяние без плодов – это что? Это вера без дел или не покаяние? Покаяние без плодов – это все равно, что крещение в сухой ванне, да? Или крещение при отсутствии воды. Покаяние без плодов – это не покаяние. Покаяние, оно всегда должно сопровождаться определенными плодами. И давайте мы дальше прочитаем это местописание. Когда он говорит: сотворите достойные плоды покаяния, да, и не думайте говорить себе в сердце: да, отец у нас Авраам, или другими словами, мы верующие, да я уже 10 лет в церковь хожу, да я уже вот 5 лет назад крещение принял, да я вот уже несколько лет ни одно служение не пропускал. Да я вот на каждую там домашнюю группу прихожу и каждый день Библию читаю. И он говорит: не думайте говорить в сердце, что отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. О деревьях мы прочитаем чуть-чуть позже, в том месте Писания, которое вот наше основное, которое мы перед этим читали. Но давайте посмотрим дальше, что он, какие рекомендации он давал конкретным людям. И спрашивал его народ: Что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, то дай неимущему. И у кого есть пища, делай тоже. Очень сложное служение, да? Делиться одеждой или отдавать, когда у тебя шкаф ломится, отдавать тому человеку, которого, ну, по какой-то причине нету одежды или нету хорошей одежды. Сложное служение. Нужно обязательно закончить семинарию, да, чтобы поделиться одеждой. Или нужно обязательно прочитать всю Библию, чтобы поделиться с другим человеком одеждой. Так ведь, церковь? Нет. А чтобы накормить другого человека, да, нужно обязательно каждый день, как минимум, прочитать 3 главы из Библии, промолиться час, попоститься день и потом поделиться пищей. Или, ну, можно намного проще, да? Проще, да? Намного проще. Хорошо, я не говорю, церковь, поймите меня правильно, молиться, поститься, читать Библию нужно. Но если после этого нету никаких плодов, вот все, что вы делали, все, что правильное, становится неправильным. Все, что правильное, оно теряет свой смысл. Все, что делает вас детьми Авраама, оно автоматически вас исключает из детей Авраама. Давайте дальше прочитаем. «И пришли и мытари креститься». Да? Мы все знаем, что мытари очень любили. Я сегодня тоже по своей работе сталкиваюсь с налоговой инспекцией. Я знаю, насколько налоговые инспектора невежливые, приветливые, всегда рады меня видеть и всегда напомнят, если вдруг я не вовремя заплачу налоги, то есть напомнят о сумме штрафа, который я должен заплатить. То есть вот мытари, да, их точно так же любили, и вот они приходили тоже креститься. Точно так же, такие же люди тоже нуждались в покаянии, тоже нуждались в Божьем прощении и тоже задавали Богу вопросы. Да? Пришли мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Очень сложно, да? Ты исполняешь свою работу, у тебя есть определенные свои обязанности. Очень сложно ничего не требовать сверх того, что тебе положено как бы по роду своей обязанности. Правда? Ну, очень сложная просьба. Загнул Иоанн, то есть так уж бедных мытарей совсем, ну, не знаю, обескуражил, да? Ну, не сложная, да, ведь просьба? Просто добросовестно выполнять свою работу, не требовать взяток, не пользоваться своим положением, не выписывать штрафы за несуществующие нарушения, да, или по несуществующим статьям. Просто делать добросовестно свою работу. И этим служить как бы своей работой другим людям. Дальше, да, с 14 стиха. «Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Очень сложно, да? Никого не обижать, не клеветать и довольствоваться своим жалованием, да? Очень такие сложные и невыполнимые такие просьбы закидывал Иоанн вот тем людям, которые приходили к нему креститься. Так, церковь? Несложно, да? А вот на практике, да, когда вот мы в повседневной жизни живем, делаем свою работу, занимаемся домашними делами, насколько у вас, насколько у меня на практике получается вот соблюдать то, о чем здесь говорит Иоанн Креститель тем людям, которые приходили к нему креститься? Насколько часто, я не требую у вас ответа, просто поразмышляйте, насколько часто вы с кем-то делитесь тем, чем вас Бог благословил? Не обязательно это одежда, не обязательно это пища. Делитесь своим временем, делитесь конкретно, вы знаете, у человека есть нужда, нужно в чем-то помочь, вы помогаете. Насколько часто? Насколько это, ну, как бы естественно или повседневно в вашей жизни? Насколько часто? Если это реже, чем вы посещаете церковь, честно, церковь, я хочу, чтобы вы, чтобы я, мы задумались над этим. Какое наше покаяние? Насколько действительно то, что вы делаете, ваша работа, независимо от вашей должности, вы налоговый инспектор, или вы, может быть, консьерж, или, ну, то есть какая-то такая не особо заметная работа, не особых у вас там каких-то привилегий или возможностей воспользоваться своим, ну, положением, своей должностью, то есть нету. Насколько вы своей работой стараетесь прославлять Бога? Чтобы она не просто, ну, как бы только, ну, как бы сама цель – заработать деньги, а насколько действительно ваше отношение работы, оно показывает другим людям, что вы человек верующий, и что вы все, что делаете, да, как Библия говорит, делаете как для Господа. Насколько? Насколько в вашей жизни отсутствует, да, обида, клевета, и довольствование или удовлетворенность тем, что Бог вам дал. Знаете, вот эти истины, то, что Иоанн это сказал воинам, это не значит, что это как бы то, ну, в чем нет у других людей проблем. То, что мы никого не обижаем, мы не обижаемся, да? Обижаемся ведь, бывает такое, да, церковь? Если быть честными, да? Мы никогда ни в чем, так бы, ну, чуть-чуть не приврем, чуть-чуть не, ну, так как бы, истину не обойдем, да? То есть всегда мы честные, искренние, всегда вот говорим правду в лоб, ничего не боимся, то есть бывает, да, церковь? Если быть честными, да? Бывает. Не всегда мы довольные, а очень часто даже очень недовольные. Так и церковь? Бывает. Знаете, это критерии. Почему Бог побудил Иоанна об этом говорить? Это критерии, по которым мы должны проверять, какое наше покаяние и какие наши плоды. Давайте вернемся к нашему основному месту Писания. Евангелие от Луки, 13 глава. И мы прочитаем притчу. Да? Я уже сказал, что как сразу прямого ответа на ту новость, которую хотели люди Иисуса озадачить или как-то обескуражить, или поставить в неловкое положение, Иисус сразу такого прямого ответа не дал. Он всего лишь указал на причину, или, можно сказать, поставил диагноз, в чем нуждались те люди, которые принесли ему эту новость, и в чем вообще мы с вами, как церковь, нуждаемся. Он сказал, если не покаетесь, все так же погибнете. Может, не сегодня, может быть, не завтра, но все так же погибнете. И давайте мы прочитаем то разъяснение своего рода, почему Иисус это сказал. 13 глава, 6 стиха. Мы должны понимать и читать в контексте, потому что эту притчу Иисус рассказал, это своего рода его такая вот проповедь или пример, которым он попытался вот свои слова на простом примере объяснить, почему верующим людям нужно покаяние и каким покаянием, каким это покаяние должно быть. С 6 стиха давайте вместе прочитаем. «И сказал сию притчу, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Иисус рассказывает очень простую историю. Говорит, у одного человека был хозяин, хороший хозяин, да, у него есть свое хозяйство, поэтому он хозяин, да, у него есть в чем хозяйничать. И у этого хозяина был свой виноградник. И как хозяин, да, он не просто только одним каким-то бизнесом занимался, да, выращивал виноград. Он еще посадил смоковницу, я не знаю, одну, две, может, их там больше было. Ну, Библия об этом умалчивает. Говорится, Иисус говорит об одной конкретной смоковнице. И он посадил, понятно, что когда садится дерево, никто не ожидает, что это дерево в первый же год принесет плод. Да? Обычно, да, когда садится вот этот там черенок или что там, то есть, ну, нормальный хозяин ожидает, что там через 2-3 года, некоторые деревья даже позже. И он, ну, пришел на третий год, тогда, когда это дерево, оно уже должно было приносить определенные плоды. И я вам скажу больше, что, ну, я специально просто для себя почитал, как бы просветился, да, смоковница или инжир, как вот еще, ну, мы называем, это дерево, которое вообще плодоносит три раза, то есть вот именно в Израиле. То есть оно приносит, есть ранние плоды, это конец весны, начало лета, потом в середине лета приносит плоды, и потом в конце августа, в начале сентября, то есть еще поздние плоды, это именно то, ну, тот инжир, который сушится, который потом долго хранится, который можно потом, ну, еще на протяжении целого года и следующего года, если он хорошо, ну, высушен, сохранен, то есть можно кушать, да, как изюм, то есть в нем много всего там полезного. И знаете, смоковница сама по себе, то есть вот мы знаем другие библейские истории, когда Иисус проклял смоковницу. Все помнят, да? И проклял его за что? Потому что на ней не было плода. А знаете, на смоковнице даже хоть зеленые, но плоды должны были быть. То есть у нее нету такого периода за тот момент, когда она расцветает и у нее есть листья, у нее нету такого момента, то есть она всю зиму стоит, ну, голая, то есть там листья опадают, то есть на ней ничего нету. Но когда она уже расцвела, когда появились листья, то есть у нее уже сразу завязываются и появляются плоды. Сначала вот эти ранние, потом вот эти, которые средние, потом поздние. И знаете, Иисус здесь говорит о том, что жизнь каждого человека, она похожа на смоковницу. Знаете, церковь, и можете сказать своему соседу, смоковница – это ты. Скажите своему соседу, смоковница – это ты. Смоковница, о которой здесь говорит Иисус, это вы и я. Иисус, говоря этим людям о смоковнице, Он им отвечал на вот этот вопрос, да, почему погибли вот эти галилеяне и какое должно быть их покаяние, потому что Он сказал, что если вы не покаетесь, вы все также погибнете. Иисус говорит, у Бога в Его саде есть смоковница, это ты и я. Бог каждого из нас в свое время насадил, у каждого из нас свой стаж жизненный, у кого-то 3 года, 5 лет, 10 лет больше, ну то есть, и точно так же духовный стаж у каждого из нас разный. Каждого нас Бог насадил. Но знаете, Бог, как хороший хозяин, Он приходит в свое время. Не тогда, не зимой, когда ты не должен плодоносить. Не тогда, когда ты только духовный младенец, только покаялся, тебе нужно еще только ну, молоком тебе питать словесным. Да? Он приходит, Он знает, когда человек должен уже приносить плоды. Он приходит и проверяет. И смотрит, есть в твоей жизни плоды или их нету. И знаете, здесь Иисус говорит, что хозяин или Бог, я, ну, то есть тут конкретно Иисус проводит такие аналогии, говорит, Бог пришел к человеку, посмотрел на него, уже 3 года прошло, ты 3 года в церкви, ты 3 года не пропускаешь ни одного служения, тебя 3 года кормят на воскресных служениях, на группе, ты читаешь Библию, ты там смотришь какие-то радиопередачи, журналы читаешь, книги читаешь, 3 года, ты уже растешь, напитываешься, весь такой разросся, весь уже такой в листьях, такой красивый. Пришел Бог, плодов нема, да? И знаете, здесь Бог, Он очень категоричен, Он говорит вот этому хозяину виноградника, возьми, сруби ее. То есть она бесполезна, просто занимает место. Знаете, хозяин виноградника – это Иисус. Иисус, Он является ходатаем. Иисус, Он является тем, кто милует и тем, кто выступает как бы на нашей стороне и, можно сказать, ходатайствует перед Богом о нас. И Он говорит Богу, подожди, давай дадим этой смоковнице еще шанс. Давай я ее обкопаю, давай я ее удобрю, давай я ей создам еще больше условий, и ты на следующий год придешь, посмотришь, если она не принесет плода, ну тогда уже все, то есть срубай. Церковь, вы и я, мы это смоковница. Каждый из нас, мы насаждены в этом винограднике, в Церкви Божией. Каждый человек, который спасенный, он находится в этом винограднике, в самом лучшем месте, в самой лучшей обстановке. Мы не находимся там, где нас глушат какие-то другие деревья, там орехи высокие, там еще что-то нас глушит, света не хватает, того не хватает. Смоковница в винограднике, да? То есть виноград будет виться по смоковнице, он ее никак не заглушит. То есть у нее самые лучшие условия. У винограда корни не глубокие. То есть все соки, все, что нужно, то есть смоковница может себе из земли вытянуть. Света всегда достаточно. То есть всего достаточно. Почему нету плодов? Или почему, если есть плоды, да, но их очень мало? церковь, я хотел бы просто вас и себя ободрить. Я хотел бы сейчас вас, как церковь, и вместе молиться, вести в покаяние. Объясню, в каком покаянии. Может, вы уже каялись, да, за свои грехи, просили у Бога прощения. Не об этом покаянии я вам говорю. Я говорю о покаянии, когда Даниил получил от Бога пророчество о том, что Бог хочет восстановить Иерусалим, хочет восстановить Израиль. И он молился и каялся за весь народ. Когда Неемия хотел отстроить Иерусалим, и он уже имел в этом сердце желание, и он молился, стоял и каялся за весь народ. У самого Неемии или Даниила у них не было причин каяться за какие-то свои грехи. Они были праведны перед Богом. Они ходили перед Богом в том, что Бог им доверил, в том, что Бог им открыл, в тех позициях, в которых они находились, как виночерпий или как помощник царя, они исполняли все в точности, они своей даже службой, они свидетельствовали о Боге, свидетельствовали о том, что независимо ты замминистра там, при царском дворе или ты виночерпий, они свидетельствовали, что мой Бог – это Бог, которому стоит доверять. И если я служу моему Богу, то мне тоже стоит доверять. И мы видим по отношению тех царей, которые сталкивались с этими людьми Божьими, насколько они им доверяли, насколько они уважали их мнение, независимо от позиции. Мы надо думать, вот если бы я был Даниилом, да, если бы я был правой рукой царя, вот тогда бы я уже развернулся, вот тогда бы я уже послужил. Или, ну вот хотя бы там виночерпием быть, хотя бы за столом у царя прислуживать, там подносить вино. Ну вот тогда бы я словечко там бы замолвил за кого-нибудь. Знаете, вопрос не в том, какую ты сегодня позицию имеешь или чего ты сегодня не имеешь. Вопрос в том, какое отношение в твоем сердце, какое отношение в моем сердце. Приходим мы к Иисусу и говорим, Иисус, а знаешь, вот там на прошлой неделе вон столько людей погибло. Почему это произошло? А Иисус спрашивает, я знаю, сколько людей еще может погибнуть, если ты не начнешь приносить плоды. Вот это я знаю. Вот это я знаю. Я хочу, чтобы ты об этом подумал. Я знаю, если твое покаяние, оно будет только на словах и будет только выражаться в том, что ты из воскресенья в воскресенье регулярно, четко приходишь на служение, не пропускаешь ни одно служение или не пропускаешь ни одной домашней группы. Приходишь даже на молитвенные, приходишь, сегодня Тамара Федоровна поделится о молитвенном служении. Иисус скажет, я это все знаю. Я все знаю. Я вижу, какой ты уже, ты как смоковница, разросся, красивый такой, статный. Ну, прям христианин, можно на выставке выставлять достижений, ну, как бы в Царстве Божьем. Ну вот плоды. Те плоды. Хотел бы, чтобы мы сейчас стали. Мы сегодня будем участвовать в хлебопреломлении. Иисус, говоря о хлебопреломлении, Он сказал Своим ученикам такие простые слова, да? «Сие творите Мое воспоминание». Смысл не в том только, чтобы просто вспомнить, что Иисус для нас сделал или чего для нас Иисус не сделал. Смысл в том, что мы должны теперь делать по отношению к Иисусу Христу. Смысл не в том, чтобы вообще не забыть о том, что Иисус, Он был. Смысл в том, чтобы вспомнить, кто спас нас, кто нас оправдал перед этим хозяином виноградника. Потому что каждый из нас, он заслуживал на то, чтобы наша жизнь, она была просто срублена, и мы были преданы огню, этой гении огненной. Каждый из нас, и я, и вы, независимо от того, насколько вы сейчас со мной согласны или не согласны, каждый из нас этого заслуживал, согласно этой притче, которую рассказывал Иисус. Каждый из нас был неправ перед Богом. Никто из нас, до того, как мы покаялись, до того, как мы оказались в Церкви Божией, по Божьей милости, никто из нас не приносил плодов, которые прославляли нашего Небесного Отца. Никто. Никто. То, что иногда проскальзывало, то, что мы иногда что-то доброе делали, это опять-таки по милости Божией. Бог использовал провидение, Бог использовал нас, чтобы просто кому-то послужить. Это не было нашими заслугами. Но знаете, сейчас настает момент, церковь, когда мы должны осознанно и серьезно подходить к своей жизни и спрашивать себя искренне перед Богом, Господь, моя жизнь, она такая, как Ты хочешь? Я похож на эту смоковницу, которая просто стоит красивая, но бесплодная? Или я действительно смог овница, в которой есть много плодов, не один плод? Да, вот на дереве, представьте дерево. Большинство из вас есть дачи, деревни, там еще что-то. Представьте дерево. Вы ожидаете, что ваша груша или яблоня, она принесет одно яблочко, да? Одну грушу. Нет? То есть вы радуетесь, когда, ну, яблоня или груша, она ломится, да, от этих плодов. Вы радуетесь, будете ветви подпирать, чтобы они не упали, чтобы ничего, ну, то есть не потерять этот урожай. Но вы радуетесь. Знаете, точно так же Бог хочет, чтобы наши жизни, они ломились от этих плодов. Бог в этом заинтересован. Бог будет вас обкапывать, облаживать навозом. Ну, не в том плане, чтобы вы так благоухали, чтобы вас люди, ну, избегали. Но Бог будет создавать в вашей жизни те условия. Бог будет в вашу жизнь посылать тех людей, которые будут вам служить именно в вашей нужде. Обкопают, уберут те бурьяны, камни, все, что мешает вам. Бог будет вам посылать таких людей. Но какое ваше покаяние? Какое отношение вашего сердца? Иисус говорит, что прежде всего, прежде того, как я обкопаю, прежде того, как я обложу навозом, я должен видеть, что твое сердце, что ты хочешь не просто на словах сказать, Иоанн, я пришел покаяться, пришел принять крещение. То, что ты действительно хочешь покаяться и сотворить достойные плоды покаяния. То слово, которое я хотел бы, чтобы вы просто в своем сердце сегодня запечатлели, это слова Иисуса Христа, которые Он сказал верующим. Опять-таки я подчеркну, верующим, не язычникам, не римлянам, не еще там кому-нибудь, верующим. Он сказал, сотворите достойные плоды покаяния. Ваше покаяние и ваше, и мое покаяние. Независимо от того, какой у вас уже стаж в церкви, сколько лет назад оно произошло, ваше покаяние должно приносить достойные плоды. Не какие-нибудь. Иоанн сказал, сотворите что? Достойные. Плоды, которые достойны Бога. Не дикие яблони, груши, мелкие такие, что другим неприятны, самим неприятны. Достойные. Знаете, Бог будет вместе с вами в этом сотрудничать. Иисус говорит, я вас не оставляю просто самих по себе. Вот вы должны принести плод, и все. Пускай дождь не идет, пускай земля вся окаменела, все плохо. Вы должны принести плод. Иисус говорит, я буду вас обкапывать. Я буду вас питать словом. Я буду вас ободривать. Я буду вас учить через обстоятельства вашей жизни. Я буду вам посылать нужных людей в нужное время. Я буду даже вам допускать испытания, чтобы вы укрепились и чтобы вы в испытаниях стали еще сильнее, научились проходить их с Божьей помощью и потом служили другим людям, которые проходят похожее. Сотворите достойные плоды покаяния. Хотел бы церковь сейчас вас вести в молитве. Я хочу, чтобы мы как церковь соединялись сейчас в этой молитве. И то, о чем говорил Иисус, именно молитва согласия. Каяться, во-первых, за себя. Если вы в своей жизни видите, что ваша жизнь, она бесплодна, или ваши плоды — это одно-два яблочка. Это не то, что Бог хочет. Не то, чтобы Бог вас все рублю с плеча. Бог заинтересован, чтобы вы и я, мы приносили плоды. Я вам говорю, это не в осуждение, это слово ко мне тоже, прежде, в первую очередь. Чтобы моя жизнь, она приносила плоды, которые будут радовать Господа. И я хотел бы, чтобы мы молились и каялись, как молились пророки Библии, как молился тот же самый Иисус. Не ведают, что творят. Боже, прости им. Чтобы мы молились за тех людей, кто нас окружает. За нашу страну. Чудесную страну, благословенную страну, где 71% верующих, но которая продолжает погрязать в убийствах, коррупции, многих других вещах, о которых мы говорим или не говорим. Давайте будем церковь молиться. Вот это то, что Бог ожидает. Вот это то воспоминание, что Иисус сделал для нас. Не просто только порадоваться, это классно. И будет время радоваться. Сейчас время молиться. Давайте будем молиться. Бог вам что-то говорил в сердце. Бог вам что-то открывал. Бог говорит, тебе нужно вот в этом покаяться. Или вот в этом тебе нужно свою жизнь сейчас изменить. С Божьей помощью. Вы не поменяете сами себя. Вы не изменитесь сами. Иисус об этом не говорил. поймите меня правильно, я об этом тоже не говорю. Вы будете меняться с Божьей помощью, при участии Духа Святого. Иисус Христос вас будет за вами ухаживать. Он будет вам служить через разные обстоятельства, через разных людей. Не обязательно через меня, не обязательно через вашего лидера, через разных людей. Но молитесь, пускай наше покаяние, пускай ваше и мое покаяние, оно будет действительно истинным. Пускай оно будет достойным Бога, достойным тем, что оно принесет плоды в Царство Божие. Не ради того, чтобы мы могли потом выйти и сказать с гордостью: вот, слава Богу, я вот это сделал. Так сказать: по Божьей милости, слава Богу, в моей жизни есть эти плоды. Давайте будем молиться, церковь. Иисус, я благодарю Тебя прежде всего за это слово. Я благодарю Тебя за то, что Ты говоришь своей церкви. Я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня говоришь ко мне, говоришь сегодня каждому здесь присутствующему. Я благодарю Тебя за это слово, то, что Ты не впечатляешься, своего рода не то, что Тебя не затрагивает, но Ты не обескураживаешься теми новостями и всеми теми трагедиями, которые вокруг нас происходят. Но Ты всегда решаешь не только то, что внешнее, но Ты всегда зришь в корень. И я благодарю Тебя, Иисус, о том, что Ты сегодня говоришь мне, говоришь сегодня нам, как церкви, о том, что наше покаяние, оно должно быть действенным. Наше покаяние, оно должно приносить плоды. Иисус, я прежде всего прошу у Тебя прощения, каюсь пред Тобой, что очень часто моя жизнь, она похожа на эту смоковницу, которой Ты подходишь, и на ней просто нету плодов. Или есть какое-то одно-два яблочка. Иисус, я каюсь в этом. И я прошу Тебя о том, чтобы моя жизнь, она была изменена Тобой. Чтобы моя жизнь, она была плодоносна ради Тебя, для Твоей славы. Чтобы моя жизнь, она радовала Тебя. Это были достойные плоды покаяния, которые достойны Тебя, Царя Царей, Господа Господствующего. Иисус, я Тебя прошу об этом. Я прошу Тебя о том, чтобы мы как церковь в этом были едины. Чтобы мы ревновали и искали того, чтобы в нашей жизни были эти достойные плоды покаяния. Иисус, мы каемся в том, что мы часто удовлетворялись только тем, чтобы приходить на воскресное служение, только тем, чтобы приходить на домашнюю группу, только тем, чтобы помолиться хотя бы раз в день и прочитать хотя бы одну главу из Писания. Я каюсь Тебе, Боже, в этом. Каюсь Тебе за такое отношение, за такое поверхностное христианство, за такое псевдопокаяние. Боже, прости. Иисус, мы сейчас также каемся за наш народ. Мы каемся за наших соседей, за наших близких и родных. Мы каемся за наших сотрудников. Мы каемся за наше правительство. Мы каемся за всю нашу нацию, как Украины, в целости. Боже, прости нас. Прости нас, что мы называем себя верующими, но наши жизни, они не говорят ничего о Тебе. Прости, что мы, называя себя верующими, убиваем, крадем, прелюбодействуем. Прости, что мы, называя себя верующими, мы злоупотребляем своими работами, своими возможностями, своим влиянием, своей позицией. Боже, прости нас, прости нас, прости нас, как народ. Прости нас и дай нам покаяние. Используй нашу церковь, Иисус, чтобы мы приносили это покаяние в наше общество, в жизни тех людей, кто нас окружает, в этот район, Боже, в наш город, в нашу страну. Используй нас. Используй нас. Пусть наши плоды, они действительно насыщают других людей. Пускай наши плоды, по Твоей милости, они приносят перемены в жизни других людей. Иисус, прости нас. Мы просим, чтобы это покаяние, о котором Ты говоришь, оно действительно двигало нами. Это не было когда-то, 10 лет назад, 5 лет назад, каким-то фактом единичным. Пускай наше покаяние, оно будет сегодня живым и действенным, плодовитым, приносящим плоды, изменяющим жизни других людей. Иисус, мы просим о том, чтобы сегодня эта молитва покаяния, это не была первая, единственная молитва, но пускай это будет молитвой продолжающейся. Дай нам молиться, как Даниил, до того момента, когда ты скажешь: Даниил, с первого дня, как ты расположил свое сердце молиться, услышана молитва твоя. Иисус, дай нам молиться до того времени, пока мы не увидим эти перемены, пока мы не увидим покаявшихся наших близких, пока мы не увидим спасенных наших сотрудников, пока мы не увидим изменения в нашем обществе. Иисус, дай нам такое сердце усердие, дай нам в сердце такую ревность, изменяй нас, окапывай нас, обкладывай нас этим навозом. То, что нужно, добавляй в нашу жизнь. Боже, мы не хотим держаться за все наши знания, за все наши откровения, за все, что мы уже на сегодняшний день познали о Тебе. Мы не держимся за это. Отрезай от нас, как Ты сказал, что Ты отрезаешь всякую ветвь, все, что не нужно. Отрезай от нашей жизни все, что не нужно. Ненужных людей, ненужные взаимоотношения, ненужные дела, ненужное времяпровождение, ненужные привычки. Отрезай от нас всякие зависимости, отрезай от нас всякие грехи, всякое превозношение. Отрезай. Я прошу Тебя, Иисус. Я прошу Тебя, Иисус. Как Ты освободил, как Ты спас нас и оправдал, когда мы первый раз произнесли молитву покаяния. И все наши грехи, они полностью, в один момент, они были смыты Твоей кровью. Иисус, сегодня совершай то же самое в нашей жизни. Очищай нас от всего, что мешает нам, как церкви, мешает мне, как личности, приносить эти плоды, достойные плоды покаяния, прославляя Тебя, моего Спасителя, прославляя Тебя, моего Небесного Отца. Иисус, совершай это в нас сегодня. Иисус, мы хотим сейчас участвовать в этой вечере Господней. Действительно творить это в Твое воспоминание. Вспоминай то, что за нас и за моего соседа, и за моего просто незнакомого пьяницу, которую я вижу на улице, была заплачена драгоценная кровь Иисуса Христа. И Он ничем не грешнее, чем я. И если что-то в Его жизни еще не так, это не потому, что ты на Него махнул рукой, и ты про Него забыл, а потому что просто еще, возможно, не было того человека, который бы услышал Твой призыв, который бы сказал, что вот я, Господи, пошли меня. Вот я, Господи, я хочу быть ответом на эту нужду. Иисус, мы сегодня стоим перед Тобой. Иисус, я надеюсь, что каждый из нас, он искренне говорит Тебе, Господи, вот я, изменяй меня, очищай меня. Пускай мое покаяние, оно будет действительно живым. Пускай мое покаяние, оно будет действительно действенным. Пускай мое покаяние, оно будет действительно плодовитым. Иисус, действуй в нас. Действуй через нас. Я знаю, что Ты заинтересован в том, чтобы мы процветали. Процветали, как виноград, как смоковница. Чтобы мы приносили много плода. Чтобы мы этим радовали Отца нашего Небесного. Боже, пускай сейчас это время, когда мы будем размышлять над этими символами тела и крови Твоей, Иисус. Пускай это время, это будет время завета, когда мы будем утверждать и говорить, Господь, я прошу, чтобы это мое покаяние, оно было поворотной точкой, чтобы пускай дальше были еще много молитв покаяния, много молитв ходатайства, много молитв и слез за людей неспасенных, но пускай это не будет первым и последним моментом. Пускай это будет поворотной точкой. Пускай это станет этим трамплином, от которого я оттолкнусь. И я буду делать еще многое для Тебя, Господь, для Твоей славы. Пускай сегодняшнее служение, это будет таким моментом, Иисус. Сделай это по Своей милости. Я это не могу сделать, но Ты можешь это сделать. Совершай этот труд, Иисус, сегодня. Действуй Духом Святым в нашем сердцах. Пускай сегодня всякое бремя, всякий запинающий грех, они будут свергнуты Тобой. Пускай всякое бремя, всякий запинающий грех, они сегодня потеряют всякую силу, всякую власть в жизни каждого здесь присутствующего. Пускай придет в сердце эта решимость, терпение проходить принадлежащее поприще, ту дистанцию, то, к чему Ты нас призвал. Пускай придет эта решимость в сердце, эта сила и желание действовать, исполнять все, что Ты повелел нам. Мы просим Тебя об этом всем во имя Иисуса Христа. Аминь.